Домская площадь. С добрым утром!
Вместе с вами программа «Домская площадь». Несколько слов о темах, которые затронем в течение этого часа. В 8 часов и 40 минут в этой с нашей студии появится главный экономист банка «Луминор» Петер Страутенш. С ним поговорим об экономических прогнозах. Ближе к середине часа новости спорта. Минут через 10 расскажем о международной политики, поговорим о наметившемся напряжении между Украиной и Польшей. Ну а прямо сейчас поговорим об актуальных вопросах для Федерации пенсионеров. Напомню, что Федерация пенсионеров приняла постановление, требующее расширить круг получателей доплат к пенсии за стаж до 1996 года. Об этом также говорили и в комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, с намерением постепенно возобновить выплату таких надбавок также для тех, кто вышел на пенсию с 2012 года. Вот министр благосостояния Улдис Аугулис заверил, что это требование будет постепенно вводиться со следующего года. Вместе с нами на прямой связи глава Федерации пенсионеров Латвии Айя Барча. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, о договоренностях с новым министром благосостояния. Как прошла встреча? Насколько вероятно, что вот действительно это требование Федерации пенсионеров будет выполнено?
Встретились с министром благосостояния только что в субботу. У нас было и правление, и расширенное, то есть правление нашей организации, говорили с министром благосостояния, пенсионеры имели возможность задавать много вопросов министру. И главное, что нас, я думаю, что всех пенсионеров, поскольку нас очень много, на прошлую пятницу это больше 435 тысяч, 211, если совсем точно.
И министр дал нам тоже такое, ну, обещание, что он, это первый приоритет, как вы сказали, для тех, которые ушли на пенсию, начиная с 1 января 2012 года. И доплату министр нам утвердил, что будет доплата за трудовой стаж, каждый год трудового стажа, начиная со следующего года постепенно. Будем следить за работой министра, будем его поддерживать. И мы приняли резолюцию. Резолюции про тех вопросов, которые очень интересуют и волнуют сейчас пенсионеров. Что я думаю, что нам Улдис Аугулис известен, поскольку он уже третий раз начинает работать министром благосостояния.
Да, расскажите, пожалуйста, вот всех пенсионеров с октября, 1 октября этого года ожидает индексация пенсии, но в данном случае следует ли ожидать каких-то значительных приростов своей пенсии?
С 1 октября индексация агентуры социального страхования уже полностью подготовилась, и всем уже есть и такая возможность узнать размер его новой пенсии, поскольку индекс 6,4%, но это только индекс инфляции. И мы обратили внимание министру благосостояния, поскольку нет второго индекса, то есть уплата социальных взносов идет за этот период, за период года с минусом. И поэтому это не принимается во внимание к индексации. То есть необходимо выяснить, какая причина, поскольку мы видим, что средняя зарплата работающей росла, 534 в прошлом году индексация, в этом году 609 евро, то есть это половина среднего заработка. Но, увы, денег уплаченных, то есть работодателями, идет в минус. То есть работа нашего министра с министром финансов и теми, которые следят за этими вопросами. Значит, Валсения Мунбенес.
Многие экономисты сходятся во мнении, что индексация пенсий, которая намечена на 1 октября, фактически не изменит положение пенсионеров. Они просто ее не почувствуют, этой прибавки. Так это или нет?
Как-то. Но у нас же у каждого родная пенсия, заработанная за трудовой стаж. За уплату взносов. И как у кого?
То есть очень по-разному, рассчитывается будет.
Инфляция годовая. Мы же все ходим в магазины и знаем, какие у нас надо денежки платить за электричество, за газ, и что будет еще зимой. Так что очень много работы. Аж это 6,4% нам указывают, что это инфляция средняя годовая. Не очень-то хочется верить.
Какие актуальные сейчас вопросы поднимает Федерация? Какие вызовы стоят перед вами на данный момент?
Мы будем отправлять и кабинету министров, и парламент, в том числе и комиссии по социальным и трудовым делам, нами принятую резолюцию, которую мы приняли в субботу.
Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи была руководительница Латвийской Федерации пенсионеров Айя Барча. 8:13 точное время. Мы переходим к другим темам. На календаре 25 сентября. И прямо сейчас поговорим о международной политике, международной повестке, о наметившемся, возможно, охлаждении в отношениях между Польшей и Украиной. Президент Польши Анджей Дуда считает правильным решение о введении одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Об этом он заявил в комментарии польскому телеканалу ТВП-1. И также заявил, что при этом Польша подготовила транзитные коридоры, по которым украинское зерно может проходить через страну и экспортироваться туда, где оно необходимо. Также эти заявления прозвучали в контексте заявлений, прозвучавших на прошлой неделе президента Анджея Дуда, также о том, что Украина больше не будет получать новое вооружение со стороны Польши. Можно ли говорить о том, что между Польшей и Украиной наметилось охлаждение? Об этом прямо сейчас поговорим вместе со мной на прямой связи. Евгений Антонов. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Да, расскажи, пожалуйста, об этом скандале. Насколько я понимаю, те слова президента Польши Анджея Дуды, которые прозвучали о отказе поддерживать новым оружием, были неправильно истолкованы. Во всяком случае, так сейчас пытается преподнести это премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Да, если быть совсем точным, то конкретно заявление это заявление, которое было по-разному истолковано об оружии, сделал как раз Матеуш Моравецкий, а потом его истолковывал президент Дуда. Моравецкий сказал, что мы больше не передаем Украине вооружение, мы теперь сами вооружаемся самым современным оружием. А Дуда, в свою очередь, добавил, что ни в коей мере не имеется в виду, что Польша отказывается от помощи оружием Украине. В частности, те контракты, которые были заключены на поставку Киеву, например, самоходных гаубиц «Краб» польских, они будут выполнены. И, кроме того, Польша намерена продолжить передавать Украине постсоветское вооружение, так называемое, то есть те виды вооружений, которые остались у войска польского после того, как, собственно говоря, она вышла из Варшавского блока и постепенно становилась страной НАТО с соответствующим новым оружием, но какое-то советское оружие тоже сохранила. Но, в принципе, если говорить вообще об этом конфликте, который произошел, он, надо сказать, нарастает уже несколько недель, просто на минувшую неделю пришелся его пик. Конечно, это стало очень большой неожиданностью, потому что из всех стран, которые после начала российского вторжения, после начала войны стали помогать Украине, Польша взяла на себя одно из самых, наверное, больших долей этой помощи. И очень много беженцев, больше всего беженцев украинских именно в Польше. Они там получают огромную помощь наравне с польскими жителями. Они получают пособие на ребенка, многие другие, в общем, блага, которые есть у них. Когда наступало по мере наступления 15 сентября, когда завершался срок этого эмбарго на поставки украинского зерна в страны Восточной Европы, становилось все более и более понятно, что без конфликта это не произойдет. Ряд стран, которые, в общем, через которые это зерно транспортируется дальше, это и Польша, и Словакия, и Венгрия, заявили, что они хотели бы, чтобы этот запрет на ввоз украинского зерна, который Евросоюз ввел еще в апреле, он был бы продлен. Но Евросоюз на это не пошел. Сделано это было для того, чтобы помочь Украине с вывозом ее сельскохозяйственной продукции, которую сейчас особенно, собственно, вывозить-то, как мы понимаем, некуда. Зерновой коридор, который ранее работал через Черное море, сейчас работает, не на полную мощность из-за того, что из этой сделки вышла Россия. Но, в свою очередь, это вызывает довольно большие протесты у фермеров. В Польше фермеры — это очень активная, надо сказать, часть общества и очень активная часть электората. А в Польше выборы, они пройдут в середине октября. И, в общем, вполне понятно, что на этом фоне некоторые политики, в том числе политики правящей партии, стали делать заявления и шаги, которые воспринимаются такой консервативной частью общества, в частности, фермерской частью общества, как такая поддержка их и, в общем, скорее, наоборот, такое стремление бороться за интересы своего электората, своего избирателя, а не в первую очередь помогать Украине. В общем, это все и привело к тому, что буквально на прошлой неделе и Польша, и Украина обменялись довольно резкими заявлениями. Это произошло в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Там находились и президент Дуда, президент Польши, и президент Украины Зеленский. Зеленский, в общем, так опосредованно обвинил Польшу в том, что она готовит сцену для московского актера, как он выразился, играя в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. В ответ на это посла Украины в Польше вызвали в польский МИД, передали ему протест. А потом уже президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком и говорит, он все понимает, что такое спасать тонущего человека. Он очень опасен, потому что может утащить вас самого на глубину. В общем, такой довольно острый обмен репликами, который состоялся и который показал, до какой степени, в общем, болезненна эта ситуация.
То есть парламентские выборы, в данном случае проходящие, намеченные в Польше, они определяют эти отношения между Польшей и Украиной на данном этапе. А вместе с тем, я так замечаю, что и в отношении с другими странами Европы у Польши сейчас наметились напряжения. Например, Германия пригрозила ввести пограничный контроль с Польшей. Это тоже прецедент, который спровоцирован выборами в Польше или нет? Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом.
Надо сказать, что у Польши довольно острые отношения с рядом стран, в том числе с Германией, довольно давно. Сейчас мы воспринимаем Польшу, последние события последних полутора лет показали Польшу, вероятно, одной из самых сильных в военном смысле стран НАТО, которая планирует сейчас превратить свою армию в крупнейшую армию, сухопутную армию Европы, как верного сторонника Украины, европейских ценностей и, в общем, всего этого, о чем мы часто говорим. Но надо просто на минуточку вспомнить, где находились отношения Польши и Евросоюза, например, еще за два месяца до начала, собственно, войны. Они были на очень низкой точке. Было очень много серьезных претензий у Брюсселя к Польше, в частности, за то, что в Польше недостаточно обеспечены ценности судебные, и судебная власть недостаточно отделена от другой, нарушаются права независимых СМИ. Много было претензий, и даже на основании этих претензий была задержана часть субсидий, которые предоставляет Европа из фонда выравнивания на совершение проектов в Польше. То есть речь шла о довольно серьезном конфликте. То, что сейчас иногда мы видим, прорывается в эфир, это отголоски тех довольно серьезных, надо сказать, расхождений, которые есть внутри Евросоюза, но просто много из тех вопросов, которые когда-то играли основную роль, сейчас они заметены под ковер, и они на самом деле просто не обсуждаются в рамках регулярной повестки, но это, безусловно, не означает, что этих вопросов больше нет. Тем более, что вот если мы говорим именно о выбранном аспекте в Польше, то партия, собственно, «Право и справедливость», правящая партия, она и так, судя по всему, выигрывает выборы, которые пройдут 15 октября. По последним опросам она получает порядка 32% голосов. Оппозиция, гражданская коалиция, она получит порядка 27%, если верить опросам. Но вот такой расклад не позволяет «Право и справедливости», правящей партии, сформировать правящую коалицию после выборов. И они вынуждены искать эти голоса где-то еще. Где? И вот они пошли за голосами ультраправой партии «Конфедерация». Ее поддержка оценивается чуть более чем в 9%. А эта партия выступает с довольно жесткой антиукраинской риторикой. Она считает, что Польша заигралась в поддержку Украины, и нужно, в общем, эту поддержку как-то немножко снижать. Ну, в общем, на этом фоне вот это все сейчас, в общем, и звучит.
Спасибо большое. Это был Евгений Антонов. Мы говорили о международной политике. Впереди вас ожидает обзор спортивных событий от Романа Антоновича. 8:22 точное время.
Доброе утро. Я рад приветствовать вас под свист пролетающих мимо велогонщиков. Нидерланды не зря считают одной из самых велосипедных стран мира. И хотя действительно больших гонок, таких как Тур де Франс, Джиро, там не проводится, вернее, проводится, но не так много, по вовлеченности в велокультуру нидерландцы готовы дать фору абсолютно всем. Совершенно сухая статистика утверждает, что более трети жителей этой страны ежедневно пользуются своим двухколесным другом в течение дня, предпочитая передвигаться по городу именно на нем. И этот показатель практически равен тем, кто обычно отдает предпочтение личному автомобилю. Регион Дренте, о котором я не просто так говорю, получил право принять чемпионат Европы по велоспорту в этом году. Это место всегда считалось одним из любимых местными жителями для велопрогулок. Многие его знают по местечку Ассен, знаменитому благодаря гоночному треку, где уже более 70 лет организуются заезды королевского класса мотогонок. И именно там был дан старт мужской групповой велогонки, в этот раз, которая пролегала через местный национальный парк, а затем сворачивала в юго-западном направлении, и победитель чемпионата Европы 2023 определялся на финальных кругах с многократным прохождением «Коль-Дювам». По названию можно сразу догадаться, что это название какой-то горы, поскольку похожим образом именуют подъемы на различных французских гонках. Но надо признать, что голландские горы — это совсем не то, что мы привыкли видеть на том же Тур де Франс. В абсолютно плоской стране, как Нидерланды, любая возвышенность, где набор высоты превышает 10 метров, уже считается горой. Так что же это за мифическая гора посреди полей и равнин? Страдавшие от отсутствия неровностей жители Дренте долго-долго искали выход, где бы им найти интересную возвышенность, чтобы кататься было интереснее, кататься и соревноваться. И тут их взор упал на старую свалку, которая своими грудами мусора возвышалась над всей территорией провинции. «Так вот же она, наша гора!» – подумали местные жители. И после консультации со специалистами по утилизации отходов был разработан план по превращению этой кучи мусора в парк с настоящей велосипедной трассой, с серьезными подъемами и длинными спусками. В итоге было разработано несколько вариантов восхождения на эту гору, в том числе и с брусчатой секцией, почти как на Париж-Рубе. И буквально вмиг старая свалка превратилась в культовое велосипедное место в Дренте. Коль-Дювам была открыта в 2018 году, это совсем недавно, а спустя всего 5 лет она приняла финал чемпионата Европы по велоспорту, который состоялся вчера. В главном отрыве в этой гонке приняли участие спортсмены, не претендовавшие на высокие результаты. Примерно за 30 километров до финиша их уже догнали и перегнали главные участники торжества. Инициативу перехватили по 2 велосипедиста из сборных Бельгии, Нидерландов, Франции и Дании, а также по 1 спортсмену из Норвегии и Италии. Но за 12 километров до финиша Кристоф Лапорт решил, что лучше все же финишировать в одиночку. И первым. «Молодец!» — крестов. Смелое решение. Но оно почти что стало опрометчивым, так как за километр до финиша в следующей группе оба бельгийца, Ван Арт и Дели, увеличили темп и на последних метрах практически догнали Лапорта. Но француз сохранил лидирующую позицию в спринте, и это было сделано им из последних сил. В итоге дистанцию в 200 километров выиграл француз Кристоф Лапорт. На втором месте с абсолютно таким же временем, как у Лапорта, но по фотофинишу мы увидели Воута ван Арта, бельгийца. Третьим стал нидерландец Улаф Кой, и у него точно такое же время, как у победителя и обладателя второго места. Ну а на четвертом месте Арно Дели, бельгиец, с отставанием в 1 секунду. То есть, вы представляете, какая была борьба на финише? Но Лапорт выстоял перед Ван Артом, и на финише это многого стоит. Ван Арт, кстати, снова в призах, но без первого места. Мне кажется, в этом сезоне у него это уже какой-то 9-10 раз. И в общем, как мы видим, гонка получилась красивой. Внимание! На 13 месте в этом заезде с проигрышем, правда, в 41 секунду оказался наш Томас Скуинж. Он проводит вообще самый ценный сезон в своей карьере, входя в число 50 лучших велогонщиков мирового рейтинга, и он является лидером сборной Латвии в этом соревновании. Но роль его помощника была отведена спринтеру Мартиншу Плуту. То есть вот в случае, если не сложится благоприятная ситуация, и Плута не сможет выдать спринт, то тогда самому Скуинчу придется занимать высокое место. Так оно, собственно, и произошло. У нас на этой гонке должен был быть еще один спортсмен, но неделю назад Эмил Слепинч серьезно упал на гонке по Декале во Франции, и на чемпионате Европы он не стартовал. В общем, финиш чемпионата Европы был что надо. И заканчивая велосипедную тему, сегодня вот только что узнал, что в следующем сезоне, возможно, благодаря слиянию двух крупных команд мирового тура, появится новая команда. Переговоры о слиянии Jumbo Visma и Soudal Quick-Step идут уже с середины июля, а завершение сделки – это лишь вопрос времени. Идея о слиянии, как сообщают инсайдеры, появилась у руководства Jumbo Visma, когда во время Tour de France к Патрику Лефевру с предложением пришел британский миллиардер Джим Рэдклифф, который хотел приобрести бельгийскую команду. И если слияние все-таки состоится, остается вопрос, каким будет состав новой суперкоманды. Вполне возможно, что обе стороны хотят сохранить в составе 23-летнего бельгийского гонщика Ремка Эвенпула. Но удастся ли объединить в одной команде звезд велоспорта? Всех, кого хочется оставить и там видеть, пока не ясно. На сегодня у меня все. Завтра мы вернемся к другим событиям спорта. Пока.
Это был Роман Антонович, который познакомил нас с новостями спорта.
Домская площадь. С добрым утром!
Есть ли поводы для сдержанного оптимизма в экономике? Об этом мы прямо сейчас поговорим с нашим собеседником, главой экономиста банка Luminor Петерис Страутенш вместе с нами в этой студии. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Со времени предыдущего экономического обзора банка Luminor в марте он был выпущен. Экономическая ситуация в Латвии в целом существенно не улучшилась и существенно не ухудшилась. И вот об этих показателях мы и сейчас с нашим гостем и поговорим. То есть, по большому счету, читая такие утверждения, я воспринимаю скорее их как положительные. Кажется, ситуация стремительно не ухудшается. Так ли это или нет?
Да, ну, важно понять то, что сейчас, в этом году и в прошлом году, общая температура новостей, эмоциональное состояние общества довольно негативное из-за трагических событий в этом регионе, из-за войны. И если мы говорим, да, ситуация, ну, не ухудшается, что-то улучшается, что-то ухудшается, но в целом все более-менее нормально, тогда вот это уже кажется оптимизмом. Я бы не сказал, что мы такие уже оптимисты. В этом году в Латвии ожидаемый рост очень небольшой, 0,6%. Есть и оптимисты, как Международный валютный фонд, кстати, прогнозирует более быстрый рост для экономики Латвии, тоже Европейской комиссии.
Рост ВВП вы имеете в виду?
Да, да, да. Больше 1% они ожидают. Говоря о следующем годе, мы тоже не оптимисты. Кажется, прогноз Луминор сейчас самый низкий, 1,8% рост в следующем году. Ну, ясно то, что есть надежда на то, что ситуация, экономическая ситуация Латвии улучшится и уже улучшается. В первую очередь из-за того, что рост цен более-менее остановился в марте.
Да, вот про рост цен я хотел с вами подробнее поговорить. Расскажите подробнее, каким выводом вы пришли, анализируя вот этот как раз промежуток с марта этого года. Что вы сказали, что ничего значительного роста не изменилось, а Зайферм сказали, что это и тоже является некоторой статистической погрешностью. То есть, по большому счету, те цены, которые мы видели в марте, они остались на том же уровне, да?
В целом, да, общий уровень цен. Конечно, всегда есть цены, которые повышаются, и другие, которые понижаются. То, что стало дешевле по сравнению с мартом, в первую очередь от отопления. Прошлой зимой средняя цена была больше 100 евро за мегаватт-час, 113, кажется, это даже после государственной помощи. В этом сезоне средняя цена должна быть так примерно 80 евро за мегаватт-час, так что понижение примерно на 1/3, что значительно, конечно. Понижаются некоторые продукты продовольствия, ну, другие еще становятся дороже. Что еще? Электричество, цена на само электричество упала, цена на распределение, как это называется, выросла. Что мы тоже наблюдаем, начинается снижение товаров, ну, таких устройств.
Долгосрочного использования.
Да, как телевизоры и другие такие изделия. Там было повышение цен во время пандемии, сейчас начинается противоположное. Эти цены нормализируются. Так что покупательская способность большинства населения начинает улучшаться. Это началось в мае или июнь, и сейчас этот процесс ускоряется, так как рост зарплат продолжается, но уровень цен
остается плоский, на уровне, да?
И будет, я ожидаю, что средний уровень цен в Латвии будет меняться очень немного в конце этого года и в следующем году.
А стали ли люди меньше или больше тратить, стали ли они более экономными? Вот за эти полгода вы это по своим клиентам как-то видите, можете просчитать?
Ну, в целом в Латвии в этом году потребление чуть уменьшилось, и это результат того, что реальные зарплаты падали в прошлом году и в начале этого года довольно значительно, примерно на 9% в прошлом году. В среднем. Были месяцы, когда было еще хуже. Так что, да, это как бы последствия этого, и какое-то рост потребления можно ожидать в следующем году, но это не будет бурный рост.
А вот в начале этого года, когда рост инфляции был очень высоким, много как раз говорили о том, что, господа и дамы, оттратьте меньше, и таким образом вы затормозите рост инфляции. То есть этот призыв был услышан латвийцами или нет?
Ну, для многих людей просто не было выбора, так что так как реальные доходы снизились. Но этот призыв был, ну, я бы сказал, такой не очень грамотный, потому что этот скачок инфляции возник почти полностью из-за роста цен на импорт. И на этом мы никак не можем влиять, на международные цены на энергию, на продовольствие, ну, просто, ну, это была импортированная инфляция, И сейчас у нас начинается импортированная дефляция, как минимум в некоторых отраслях.
Как ставки Евробор влияют на возможность клиентов банка Luminor, в частности, ну и в целом средняя температура по больнице, как это говорится, выплачивать свои кредиты?
В Латвии общий объем кредитов низкий. Общий объем ипотечных кредитов чуть больше 10% от ВВП. Средний показатель в Европе, кажется, 40-50% от ВВП. Так что общий объем, ну, не так значителен. Ну, конечно, для тех семей, у которых есть большие займы, они это чувствуют. И для них еще возможности тратить на другие вещи в следующем году может быть даже больше ограничены, чем в этом году. Так что эти макроэкономические показатели – это, ну, средний показатель. Для разных людей есть очень разные истории.
Экономист, главный экономист банка Luminor Петрис Страудинш вместе с нами в этой студии. Мы обсуждаем очередной прогноз, и, точнее, очередной обзор экономического положения в Латвии и в контексте Балтии и Европы. Вот в этом обзоре содержится такая фраза, касающаяся экспорта. Ситуация в экспортном направлении становится главной экономической проблемой. Расскажите подробнее, что происходит с...
Да, это в экспорте товар. Если мы говорим об экспорте услуг, там все очень хорошо. В этом году средний рост будет так 15-20%, как и ожидалось. Но это не прошлый год, когда рост был выше 30%. Но это было просто такое.
А раз вы про услуги заговорили, давайте вот к этой теме. У меня тоже есть один вопрос, потом вернемся к товарам. А этот рост чем обусловлен и в каких направлениях? Я вижу, вот интеллектуальные услуги, авиация, туризм. Там вот намечен рост.
Да, да, в Латвии примерно половина всего экспорта услуг – это услуги бизнеса и информационных технологий.
А образование, кстати, я помню, несколько лет назад...
Да, это есть, но это очень-очень небольшая часть всего этого. Ну, да, эти две отрасли растет очень-очень быстро. В этом году общая сумма этого экспорта, тоже включая связи и финансовые услуги, может быть так примерно 3 миллиарда 800 миллионов евро. Примерно так. Рост, темп роста 15-20%. Эти отрасли сконцентрированы в Риге и окрестностях. И в этом городе... В этом году и в следующем году, я думаю, что экономическая ситуация будет развиваться положительно. Об этом у меня нет больших волнений. То, что волнует, это ситуация в некоторых отраслях промышленности. В первую очередь обработка древесины. И проблема в том, что есть у нас регионы, которые очень зависят от этих отраслей. Так что может в следующем году сложиться, и уже в конце этого года случится такая ситуация, что Рига будет даже перегрев, очень низкая безработица, большой рост, быстрый рост зарплат. А в некоторых регионах, особенно в Видземе, где очень высокая зависимость от лесного
хозяйства
и обработки древесины, там, ну, ситуация может быть и даже очень неприятной.
А с чем связано падение? Это какие-то общие тренды в экономике или там внутренняя ситуация, жук, короед и так далее, другие вызовы?
Это в первую очередь из-за ситуации в экспортных рынках, где был очень благоприятный период для этих отраслей. В течение 10 лет были высокие цены, сильный запрос. Сейчас в строительстве в Европе и в других местах, как в Китае, происходит спад из-за предыдущего перегрева слишком быстрого роста цен, пузыря, можно сказать так, в некоторых местах, особенно в Швеции. И там сейчас глубокий кризис в рынке недвижимости. Это, конечно, влияет на строительство, и это потом влияет на нашу промышленность. Не только обработку древесины, но в первую очередь.
Да, ну вот я смотрю, что древесина, а вместе с тем, вот, например, наихудший результат металлургии.
Да, вы смотрите график изменений в течение последних 8 лет, общий объем, и это показывает долгосрочные тенденции. Например, рост электроники больше, чем 2 раза. Ну и в этом году примерно такая же ситуация. Есть у нас отрасли промышленности, которые развиваются просто великолепно, как электроника, некоторые отрасли машиностроения. Ну, есть и другие, которые в кризисе.
Ну, тут, судя по этому графику, 8-летнему не просто в кризисе, а кажется, что этой отрасли практически...
Да, но сейчас металлургия больше не играет почти никакой роли в Латвии. Латвийской экономике. Да. То, что становится более влиятельными, это машиностроение, электроника и обработка металла.
А где в этой картине мы можем увидеть историю успеха? Какие отрасли вот за эти 8 лет, за ближайшие годы появляются и вот как раз становятся такими поводами для гордости?
Ну, те, которые я уже назвал, те отрасли, которые не так зависят от природных ресурсов, те, которые зависят от умения производить, от умения продавать, современные отрасли, как машиностроение, электроник, тоже фармация и еще несколько отраслей.
А происходит ли, вы замечаете ли, что увеличивается доля продукции с увеличенным добавленным капиталом, что называется, да? То есть продукция, которая требует большое количество квалифицированных специалистов, увеличивается ли доля такого рода продукции в латвийской экономике?
Да. В целом это так происходит. Я уже заметил об этих услугах, бизнес-услугах и программировании, и интеллектуальные услуги, как их в целом можно назвать. Роль этих отраслей латвийской экономики растет. Это долгосрочный процесс. Этих отраслей почти не было в начале этого века. Например, в 2000 году общий объем этих экспорта интеллектуальных услуг был, кажется, примерно 70 миллионов евро. Сейчас это больше, чем... Ну, уже почти 4 миллиарда в этом году. Так что там рост, ну, просто фантастика в долгосрочной перспективе. И в этом году хорошая ситуация. И тоже и меняется структура промышленности. В начале века обработка древесины и продовольствие было, кажется, 2/3 из нашей промышленности. Сейчас это уже меньше половины. И тоже и внутренняя структура этих отраслей изменяется. Так что прогресс есть, да.
Мы продолжаем обозревать экономику Латвии вместе с главным экономистом банка Luminor Петрисом Страутеншем в обзоре, опубликованном на сайте вашего банка. Там содержится такая любопытная фраза, метафора, касающаяся общеевропейской экономики. Там сказано о том, что, буквально цитирую, европейская экономика представляет собой пирог, который с одной стороны подгорает, а с другой уже остывает. Подробнее расскажите, пожалуйста, что это значит, что эта яркая метафора означает.
Да, но сейчас ситуация для Европейского центрального банка непростая. У них принимать решения о процентных ставок становится труднее и труднее. Да, есть в Европе есть отрасли, которые в этом году были перегреты, можно так сказать. В первую очередь туризм. В рынке труда низкая безработица и довольно быстрый рост зарплат. В то же самое время ситуация в промышленности, и не только в Латвии, но и в Европе в целом, ну, можно сказать, такая даже кризисная. И ситуация в строительстве и в некоторых странах еще хуже. Так что да, очень такие, ну, контрастирующие сигналы приходят из европейской экономики.
В завершении нашего разговора, я понимаю, что этот вопрос, он очень общий, но к чему готовиться латвийцам, что нас ждет в ближайшее время, стоит ли нам затягивать пояса или наоборот?
Ну, я думаю, что не надо затягивать пояса. В целом, конечно, у всяких, у разных семей есть разные траектории развития. Реальные зарплаты будут расти в следующем году довольно быстро. И что еще? То же самое время надо понимать то, что номинальные зарплаты, ну, просто зарплаты, как мы там видим в цифрах, они не будут расти так быстро. В этом году в первой половине статистики измерили рост зарплат на 12%. Это легальные зарплаты. Это мы знаем точно, что там происходит. Это очень высокий рост. Это как бы последствия быстрого роста ВВП в денежном измерении в прошлом году, номинального ВВП. И в следующем году, если, да, реальный рост, скорее всего, будет ускоряться по сравнению с этим годом. Но ВВП и в целом экономика так в денежном номинальном выражении будет расти очень медленно, потому что не будет больше роста цен. И так что надо готовиться к тому, что и рост зарплат занизится.
Понятно.
И цены не будет расти, но и рост зарплат будет намного меньше, чем в этом году так ожидается. Просто для компании не будет так больше средств, потому что и оборот не будет расти очень быстро. Ну, что еще? Надо заметить, да, очень разные ситуации в разных регионах Латвии. Это неизбежно.
И вот эта разница будет продолжаться, да?
Да, да, да. И те регионы Латвии, которых, где уже уровень жизни выше, они будет в целом будет расти быстрее, так что контраст в Латвии будет увеличиваться.
А где жить в данном случае? Ну, очевидно, в Риге, да?
Да, да, есть и другие города, которые хорошо развиваются, где диверсифицированная промышленность, как Лепа, Вентспилс, Валмир, даже Салдс, Добель, Ялгав. Есть города.
Даугавпилс вы не назвали.
Даугавпилс, там ситуация такая, что там промышленность довольно диверсифицированная, но там не было такого приплыва инвестиций, как, скажем, в Лепае. И так, ну, там труднее сказать, для Даугавпилса и тоже для Резекне риск такой, что если в целом экспорт услуг растет в транзите, ну, там кризис продолжается. Там все объем идет.
Падают, да.
И это для большинства работников железных дорог живут в Латгалии.
Ну да. Спасибо вам большое за разговор, за комментарий. Вместе с нами в этой студии был главный экономист банка Luminor Petris Strautiņš. Сам обзор, который мы обсуждали, он доступен на сайте банка Luminor. И напомню, что со времени предыдущего экономического обзора, который был выпущен в марте, ситуация в Латвии в целом существенно не улучшилась, но существенно и не ухудшилась. Благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с Томской площадью. Сразу после нашей программы слушайте программу «Простыми словами», где подробно расскажем о том, кто в ответе за состояние многоквартирного дома, чья это ответственность. Давайте послушаем небольшой фрагмент из этой программы.
70% жилого фонда Латвии, построенного в послевоенное время до 90-го года, требуют ремонта большого или малого. И чем старше эти дома, тем большего внимания к себе они требуют. Какие нормативы регулируют обслуживание и проверку состояния дома? Какие правила определяют, сколько стоит ремонтные работы и сколько стоит обслуживание дома? Как добиться того, чтобы сотрудничество управляющего и жителей дома было бы плодотворным? Об этом поговорим в ближайшие полчаса.
Слушайте программу «Простыми словами» сразу после новостей в 9 утра. Также программа «Открытый разговор» в полдень сегодня расскажет о том, удалось ли службе госдоходов преобразоваться из учреждения, которое наказывает, в учреждение, которое поддерживает и помогает налогоплательщикам в Латвии. Об этом в программе «Открытый разговор». Гендиректор СГД Ява Йонзема будет одной из участниц этой программы. Ну и также слушайте программу «Подробности» с 5 до 6. Наши коллеги дополнят картину дня, которая будет складываться к этому часу. Ну а я с вами прощаюсь. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер сегодняшней программы Людмила Вавинская. Оставайтесь с Латвийским радио 4.